Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, на какие жизненные вопросы свои ответы человеку предлагает вера в Бога. У архимандрита Андрея Кананаса только что прозвучали важные слова. Жизненные проблемы решаются, когда начинаешь воспринимать и их, и самого себя со смирением. Ведь так заповедовал сам Христос. А главное, не просто заповедовал, но и именно так, кротко и смиренно, он сам прошел свой земной путь, и особенно ту часть, которую называют общественным служением. С чего началось это служение? К этой теме нас обращает епископ Василий Родзянко в одной из своих бесед о Новом Завете. Епископ Василий комментирует фрагмент Евангелия от Луки, 4 главу, стихи с 14 по 30. Вот этот фрагмент.
«И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: „Врач, исцели самого себя“. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился.
А теперь послушаем, как этот евангельский фрагмент комментирует епископ Василий Родзянко.
Так началось служение Иисуса Христа. До сих пор была лишь подготовка. Теперь началось служение. В сжатых и коротких словах, далеко не полно переданных евангелистами, вся его программа. Чтобы нам было яснее, следует вспомнить, что в Израиле того времени был обычай свободно предоставлять кафедру в любой синагоге любому учителю, по-еврейски раввину. Слово это вовсе не означает, как иногда думают, священника. Место священников было в храме, в одном только Иерусалиме. И были они все, священники, наследственным племенем, происходившим от брата Моисея Аарона, из колена, как говорится в Библии, Левиина, то есть из поколений, происшедших от сына Иакова Левия. Они по очереди служили в храме, как, например, священник Захария, отец Иоанна Крестителя. А учителем, раввином, мог быть всякий, кто умел говорить и учить, всякий, знавший священное писание. Синагога не была церковью в нашем смысле, а просто залом народных собраний, что и значит это греческое слово «синагога». Это было собрание для чтения и толкования священного писания, и были синагоги повсюду, в каждом городе. Молва об Иисусе, как изумительном учителе, дошла уже и сюда. И здесь, в Назарете, уже говорили о его даре исцелений и о его чудесной силе. Кана Галилейская была неподалеку, и все говорили о том, что произошло на свадьбе. Вблизи был и Капернаум, где немало больных исцелил Иисус. В Назарете не все толком знали, кто именно этот новый учитель. И, прослышав, что он пришел в Назарет и будет в синагоге, устремились туда. Когда он зашел на кафедру, многие узнали его, ведь он мальчиком рос здесь, рядом с ними. И вот именно здесь, в своем родном месте, произнес Иисус свой манифест, как выражается Артур Мосс. В сущности, это было публичным объявлением себя долгожданным Мессией, помазанником Божьим, освободителем, тем, кто должен был освободить Израиль и стать его царем и водителем. Место из Священного Писания, которое выбрал Иисус для чтения, было основным пророчеством о Мессии. И все это знали. «Дух Господень на мне, потому что помазал Он меня принести добрую весть, благовестить». Помазал, помазанник. И есть еврейское слово «машиах», «мессия», по-гречески «Христос». Короче говоря, чтение этого места и заявление, что оно исполнилось вот здесь, сейчас, означало «мессия», «Христос», «помазанник Божий» – это «я». Евангелист не приводит дальнейших слов Иисуса, а лишь говорит, что они были вдохновенными и захватили всех присутствующих. Из того, что мы видим в других местах Евангелия, легко заключить, о чем говорил Иисус. Он говорил, что принес добрую весть, обращенную к бедным, и в буквальном, и в переносном смысле. Тот же двойной смысл относился и к заключенным, и к слепым, и к угнетенным. Все люди заключены в смертные оковы нашей земли. Все слепы, не видя подлинного смысла жизни, не видя света Божия. Все угнетены злом, не только физически, но и духовно, рабы своих собственных грехов. Вернее, духовное угнетение злом и есть причина всякого другого угнетения на земле. Пришло время освобождения. Время – год, избранный для этого Богом. Такова была речь Иисуса в этой синагоге в Назарете. Исторически действительно наступила новая эра. Хотим мы или не хотим, но все мы считаем теперь годы именно от Христа. Однако сам Иисус вовсе не считал эту новую историческую эру подлинным спасением мира. И он сразу же рассеял сомнения, что спасение земное, плотское, физическое, народно-государственное, местное, историческое. Нет, оно совсем другого качества. Изменение самой земли, изменение всей природы, всего человека, уничтожение не только зла, но и его порождения, смерти, наступление жизни вечной, Царства Божия. Победа не этого, а иного мира. Плотские, земные люди это не прощают. Объявив такой манифест, Иисус знал, что уже сейчас избирает крест. Не блестящую победу на коне и установление земного царства, а с земной точки зрения гибель. Почему Иисус избрал именно Назарет? И почему сказал такие резкие слова, приведя примеры из жизни пророков Ильи и Елисея? Потому что это было продолжением искушения в пустыне. Земная привязанность, с которой и начинается неверное понимание спасения, его извращение, превращение небесного Царства Божия в земную воинственность, в насилие, без освобождения от зла и греха. Иисус решительно разорвал такую привязанность. а связанных ею привел в ярость. За минуту до этого они были зачарованы его вдохновенными словами. А сейчас, когда надо было эти духовные слова осуществить на деле, пришли в ярость. Это было именно то, что в гораздо большем масштабе случится позднее в Иерусалиме, когда толпа закричит «распни, распни его!» Такой мессия не нужен. Этой ярости мы все подвержены. Стоит лишь немного почувствовать необходимость земной жертвы ради небесного, как мы уже приходим в ярость. Иногда лишь в глубине души, иногда на словах открыто, иногда на деле, иной раз в малом, может быть, даже в очень малом, а иной раз так, что весь мир заливается кровью. Психологически именно такое состояние объясняет иррациональную ненависть к Богу и ко всему религиозному, людей, избравших для себя только землю. На этом основаны все религиозные преследования всех веков и, конечно, нашего времени. «Куйус регио, эйус религио», — говорили римляне. «Чья власть, того и вера». Сейчас говорят «идеология». «Моя религия, моя вера, моя идеология должны победить на земле. Все должны так верить, как я». Религиозное преследование всегда земное. Но тогда еще время не пришло. Пока толпа шумела и ссорилась, потому что не просто все это было, она не заметила, как Иисус в этой самой толпе спокойно вышел. Так это часто бывает и сейчас. Злоба ослепляет и помрачает ум, а спокойный верующий, безбоязненный, тихо проходит мимо, неся и дальше свою благую весть миру. Но для этого надо победить в себе себя. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент его беседы на Евангелие от Луки. Мы начали сегодняшнюю программу с размышления над фразой «Бог у меня в душе, и значит, церковь мне не нужна». Мы сказали о том, что противопоставление, будто Бог либо в душе, либо в церкви, это ложное противопоставление. Эти вещи взаимосвязаны. Христианству вообще свойственно предлагать человеку целостный взгляд на мир и на самого себя. Имеет смысл не разбирать механизм на части до бесконечности, а наоборот, сопрягать, сочленять разрозненные элементы для достижения цельности и единства, для обретения подлинного «я». Эта же тема, только на другом примере, звучит и у богослова Сергея Фуделя в книге «Путь отцов». Автор обращает внимание вот на что. Так привычно разделять сферы своей жизни на материальные и духовные. А христианство снова говорит об их единстве, о том, что человек существует на разных уровнях одновременно. В этом его природа, это же ставит перед ним непростую задачу. Какую? Об этом размышляет Сергей Фудель в своей книге «Путь отцов». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
У отцов обычно принято делить страсти на два вида – душевные и телесные. Телесные – это все виды плотоугодия, все, что ведет к изземлению человека. К душевным страстям отцы относят забвение, ленность, неведение, осуждение, гнев, память о злобе, зависть, тщеславие, гордость, лицемерие, ложь, ересь, неверие, любостяжание, уныние, малодушие, неблагодарность, ропот, высокомерие, любоначалие, человекоугодие, насмешливость, двоедушие и так далее. О борьбе с душевными страстями преподобный Ефрем Сирин пишет так. Сколько стараемся охранять от явных грехов внешнего человека, то есть тело как храм Божий, столько же нужно иметь старательности и подвига к охранению внутреннего человека, то есть души, от всякого лукавого помысла. В всем очищении сердца преуспеем мы, если всегда будем противоборствовать и противоречить лукавым помыслам тщеславия, ненависти, кичения, лести, похоти, соперничества, любоначалия и прочим, со всею строгостью, испытывая самих себя и сохраняя ум свой от союза и согласия с тайными душевными страстями. В апостольском учении мы не найдем этого разделения страстей на телесные и душевные. И те, и другие — совокупность тела смерти. По апостолу, плотским человек будет не только в грехе чревоугодия или прелюбодейства, но и в грехах гордости, зависти, вражды и во всех прочих грехах мысли и слова. «Дела плоти известны, — пишет апостол, — они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Послание к Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Из всех перечисленных апостолом дел плоти мы обычно по крайней мере 10 никогда не отнесем к разряду плотских. Тот же самый принцип не деления на категории, а объединения их в единой совокупности дел плоти проводится и в других апостольских и евангельских текстах. Это очень важный для нас факт. Часто, особенно в монастырском быту, люди, начинавшие какой-то подвиг и уже успевшие что-то о себе возомнить, с пренебрежением говорят о других, как о плотских. Ведь злых недоразумений здесь очень много, и много глаз ими затуманено. В прежнее время иные монахи, читая аскетику и уже считая себя на лествице, говорили иногда про чтение Евангелия: «Это для мирских». Не в обличении ли их Достоевский показал Смердякова, читающим Исаака Сирина? Есть в душе темнота, которую может рассечь только меч Слова Божия. Апостольское неделение страстей утверждает их равнозначимость. Их единство в теле смерти оно ставит перед человеком во всем ужасе правды единую и неделимую смерть. То есть, благодаря этому способу, определения разоблачаются коварство врага и гордость, как первоисточное зло, и все душевные страсти, из него вытекающие, уже никуда теперь не спрячутся. Все они в едином потоке духовного гниения человека. Всякий тщеславный, или высокомерный, или завистливый, или лукавый, плотский человек — человек тела смерти. Именно в свете этого апостольского учения получает ответ наш недоумение, когда мы, подходя к лицам внешне духовным, не чувствуем в них при всем нашем желании никакой духовности. В них и нет ее, как и в нас самих, ее ищущих и наполненных душевными страстями. Мы плотские, хотя, может быть, не пьем водки и не прелюбодействуем. Введение отцами двойной категории страстей, очевидно, имело ту цель, чтобы показать даже еще большую пагубность для человека страстей душевных. Иные страсти суть телесны, и иные душевны. Кто первый из них отрывает, а о вторых никакой заботы не имеет, тот подобен человеку для защиты от зверей, построившему себе высокую и прочную ограду а птицам, охотно пропускающему клевать славные грозди мысленного винограда. Илия Пресвитер. Поскольку душа несравненно выше тела, постольку душевные пороки тяжелее и пагубнее телесных, хотя не знаю почему, ускользает сие от разумения многих. Пьянство, блуда, воровства и близких к сим пороков боятся и избегают, но равнодушно смотрят на пороки гораздо важнейшие, как душевные – зависть, злопамятство, высокомерие, лукавство и корень всех зол – сребролюбие и подобные сим. Ефрем Сирин. Сказал Авва Пимен Великий: «Человека согрешающего и кающегося предпочитаю человеку не согрешающему и не кающемуся. Первый имеет мысль благую, признавая себя грешным, а второй имеет мысль ложную и душепагубную, признавая себя праведным». Гордость есть начало и корень всех зол в роде человеческом, и поистине есть гибель или смерть души. Преподобный Амвросий Оптинский. Удобнее обратиться на добро явный грешник, нежели скрытный, укрывающийся под покровом видимых добродетелей. Никодим Святогорец. Не блуд только сквернит предающихся ему, но и гордость, даже последняя, гораздо больше. Иоанн Златоуст. Как трудно нам, внешним, понять это гораздо больше. Нам все кажется, что подобные слова сказаны в стиле какой-то литературной гиперболы, которой можно не относиться серьезно. Мы так пропитаны душевными и тягчайшими пороками, мы, неся их нечистоту, чувствуем себя такими нравственно чистыми, порядочными людьми, что только после какого-то большого душевного страдания бываем способны хоть отчасти понять страшную реальность слов святых отцов о нечистоте душевных страстей. Вот почему отцы настойчиво учат, что телесный подвиг, пост, сокращение сна и так далее, служащий средством главным образом для борьбы с телесными страстями, несмотря на всю его важность, есть подвиг все же второй по значению в сравнении с внутренним деланием, с внутренним очищением человека от его душевных пороков. Только очищение души может надежно изгнать не только душевные, но и телесные страсти.
Это был фрагмент аудиоверсии книги религиозного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».